свобода. Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена мифу. У нас в гостях историк Игорь Григорьевич Яковенко. Вероисповедную конфессиональную принадлежность опускаем, потому что тогда там, где речь идет о мифе, речь идет о том, что общее для всех христианских направлений, для всех конфессий и в каком-то смысле общее и для всех религий. И более того, страшно сказать, но миф – это то общее, что объединяет верующих и неверующих. Простейший, давайте найдем какой-нибудь актуальный пример, Игорь Григорьевич. Вот Эстония. Сегодня будет после передачи вечером в программе «Время гостей» как раз о переносе памятника воину-освободителю. И смотрите, как народ возбудоражился в связи с переносом памятника. Представим себе, что в Москве решили бы перенести вечный огонь от Кремлевской стены куда-то еще. Сколько было протестов. Между прочим, у православных, хотя православные иерархии участвуют, скажем, в церемонии возложения венка к вечному огню, еще в советские времена участвовали, но многие православные очень критично к этому относятся. Почему? Была даже такая шутка: возложение венков к неугасимому преисподнему адскому огню. Это отец Михаил Ардов так шутил. Потому что какие ассоциации у христианина с огнем откуда-то из земли вырывается? Это адское пламя. На самом деле, а что символизирует вечный огонь? Какая связь между войной, памятью о погибших и огнем? А связь, наверное, восходит к древнегреческому мифу о Прометее. Огонь, похищенный с неба. Вот это и есть миф. Этот миф, я думаю, вдохновлял древних славян, когда у них в поселении или рядом с поселением был священный неугасимый огонь. Причем он должен был зажигаться именно кремнями. И старались его поддерживать в течение веков. Археологи находят иногда такие вот кострище, которое имеет толщину больше метра. То есть видно, что горел именно сакральный огонь на одном и том же месте. И откуда взялся огонь тогда, спрашивал человек сам себя или его спрашивали дети. Мы же не можем его зажечь, мы можем только поддерживать. И тогда шел рассказ о том, как Прометей, благодаря своей смекалке, кстати, слово «смекалка» и имя Прометей однокоренные через общий индоевропейский корень «мета», то есть «помета», остроумие, вот все, что связано с умением расставлять какие-то вешки. И он ему рассказывал миф о Прометее. И иногда показывали даже скалу, на которой был распят, употреблю это слово, Прометей, прикован к скале и страдал за то, что похитил у богов правду. И в византийской православной традиции Христос, как победитель ада, описывался часто в тех же выражениях, в которых древние язычники, греческие предки византийцев, описывали Прометея. Крест превращался в подобие такого рыболовного крючка, на который пойман адский змей и выдернут. Христос такая наживка, он спускается в ад, чтобы вывести людей. То есть и Христос оказывается своеобразным Прометеем. Византийцы любили подыскивать античные аналогии. Но тогда встает, собственно, вопрос номер один. Насколько... Потому что современный человек, он как себя спрашивает, нас, верующих? Он спрашивает так, было или не было? Это миф? Игорь Григорьевич, ровно 22.12. Игорь Григорьевич, вы историк, культуролог и одновременно верующий христианин. Миф и факт – это совместимо или это противоположности?
На самом деле здесь не один вопрос, а целый пакет вопросов. Ну, начнем со следующего. Вот как историк культуры я свидетельствую, что человек возникает, культура возникает одновременно с таким, тем, что называют мифо-ритуальный комплекс. Совокупность ритуалов и миф, объясняющий этот ритуал. Ритуал упорядочивает космос, воспроизводит его, человек живет постольку и возникает вместе с этим самым ритуалом и мифом его объясняющим. И всю свою историю до дня сегодняшнего человек живет вместе с мифом, и миф превращается в универсальную модель понимания мира. Вот мы с вами, как люди старшего поколения, помним советский идеологический комплекс. Там была так называемая научная картина мира, и была претензия на то, что вот марксизм освобождает людей от мифологии. Это была честная, довольно скучная, но мифологическая система. Она имела основания, которые принимались на веру. Она имела свою эсхатологию определенную. И что было особенно трогательно, такой честный советский человек, правоверный советский человек, воспринимал мифологический комплекс советский чисто мифологически, религиозно. Это было нечто, что не подлежало обсуждению, проблематизации. Как говорил Лосев, миф есть абсолютная достоверность.
А какой советский обряд, если есть советский миф, вот похищение там правды у царя, взятие зимнего, это как Прометей берет огонь, очевидно, с неба, огонь сводится на землю. А какой тогда обряд, который объяснялся этим мифом?
Ну, советских обрядов вагоны, были первомайские праздники. Другое дело, что советская система не сложилась, извините, в мировую религию, поэтому и обрядовый комплекс у нее жидковатый получился. Но были маевки, были праздники, были застолья в нашу с вами эпоху или другие формы советского праздника в более ранние времена, там с какими-то митингами, с шествиями, с рабочим, который бьет буржуя по голове такими скульптурами, самыми разными советскими гуляниями. Повторяю, вот этот обрядовый комплекс вещь живая, как, впрочем, и миф. Он складывается, совершенствуется, развивается. Но ведь советский комплекс имел и предтечей своих, которым надо было поклоняться, и жертв имел, которым надо было, так сказать, поминать и им молиться. Слава богу, там все это было расставлено.
Хорошо, с коммунистами, допустим, вы покончили сурово. То есть 9 мая у нас оказывается таким днем победы над мраком, который хотел захлестнуть весь космос, а мы победили, и вот негасимый огонь — это вот тот свет, который когда-то был принесен на землю героями.
Но чистая правда, ведь 9 мая, это, заметьте, после конца советской эпохи и из итогов 20 века единственное, что остается у такого традиционного русского человека, чем можно в 20 веке гордиться. Великая победа.
И причем нарастает, потому что недавно президент Российской Федерации сказал, что значение 9 мая будет нарастать. Это любопытно, потому что в других странах, которые воевали с гитлеровской коалицией, происходит, насколько я понимаю, уменьшение.
Ну, у меня есть некоторая версия объяснительная. Мы можем ее в порядке обсуждения. Я полагаю, что у этих стран есть другие основания для гордости, другие моменты, по которым они могут их себе идентифицировать, какое-то другое содержание, культурное, историческое, духовное. А для нас эта победа, это такая вот первая, она же и последняя.
Хорошо, но в Евангелии, если мы уже обратимся к самому Евангелию, Господь Иисус говорит о себе: «Я пришел свести огонь с неба, и как бы я хотел, чтобы он возгорелся». Во-первых, стоит вопрос, знал ли Господь Иисус языческие мифы. Вот, потому что я не помню, в Ветхом Завете вот этот образ огня, сходящего с неба, да еще чтобы я хотел, чтобы он разгорелся. Есть образ попаляющего пламени.
Ну, я на это могу только одно сказать. Ведь Господь говорит на языке своей аудитории. Давайте спросим себе, помним притчу о талантах, которых не следует зарывать в землю? Ведь талант — это мера веса. Идет разговор о некотором капитале, который дан рабам, и благоразумный раб пустил его в оборот. То есть Господь, обращаясь к своей аудитории, апеллирует к идеям, представлениям, образам, которые понятны, очевидны для слушателей. Я думаю, что идея огня достаточно универсальна, по крайней мере, в индоевропейском мире, и распространенные, ну, повсеместно. И огонь как символ, так сказать, такой живой сакральной святости существует тысячелетия.
Говорил Игорь Яковенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена мифу. У нас в гостях историк Игорь Яковенко, и мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12, и вот сообщение на пейджер из Москвы, Рэм Михайлович. «Мифы — это тени фактов». Обратим внимание, что здесь опять налицо миф, миф о мифе. Миф как тень факта — это миф о чем? Очень яркий образ. Вот где-то светит огонь, идут факты, и есть только верующие. Вот есть ученые, позитивисты, рациональные люди, они, как у Платона, они идут по дороге и отбрасывают тень. Вот они фактические люди. А есть верующие, мы грешные, слепенькие, сидим в пещере своего суеверия, невежества, трусости, и мы видим только тени — и понимаем жизнь в виде мифов, а не в виде факта. Ну, мне кажется, что именно так неверующий человек смотрит на неверующего. Мне бы хотелось сегодня как-то все-таки сблизить наше понимание. У нас есть и звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Поздравляю всех с наступающим праздником. И хотел бы спросить сначала, у нас миф о реальности? Миф, разговор о мифах или о реальностях?
О мифах и о том, другое ли это, чем реальность.
Ну, тогда мне хотелось бы о реальностях. Вот скажите, вот сейчас все повесили ленточки, да, подается ленточка к Дню Победы. Подается она как георгиевская. Хочу заметить, что георгиевских знаков отличия в советское время не было. Это царские знаки. Вот он, миф и реальность. Ответьте, пожалуйста.
Спасибо. Ну, я могу только сказать утвердительно. Но здесь мы вступаем, осторожно так прикоснемся к вопросу о том, что бывает миф и бывает миф. Бывает миф органичный, бывает миф сконструированный, бывает миф, уходящий в незапамятную древность, тут как о Прометее, бывает миф сконструированный. Простейший пример сконструированного мифа. Господь Иисус Христос, он ничего себе не говорил. Он сделал что? Разломал кусок хлеба, дал отпить по кругу из чаши, и с тех пор он создал обряд, или то, что Игорь Григорьевич назвал мифообрядовым единством. И с тех пор христиане повторяли этот обряд, сходясь для молитвы обычной субботней, потом перенесли это дело на воскресенье, и уже затем стали осмысливать, а что, собственно, вот совершается. К сожалению, у православных утрачено то, что звучит у католиков, у нас это осталось в литургии Василия Великого, после благословения хлеба и вина, слова Спасителя вообще-то должны произноситься, они были в древнем последовании литургии Златоуста. Значит, совершайте это в мое воспоминание, ибо каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете от этой чаши, вы возвещаете мою смерть и исповедуете мое воскресение. Значит, это обряд, в который заключен миф. Сконструированные обряды. Но миф сконструирован или нет? Нет. Сконструирован обряд, а миф создан фактом смерти Иисуса и его воскресением. Что до георгиевских ленточек, то это обряд, который сконструирован, потому что кто-то закупает эти ленточки в совершенно централизованном порядочке, их раздают в централизованном порядочке по высшим государственным заведеньицам и на бензозаправочках, хотя я допускаю, что уже есть люди, которые добровольно вешают это дело. Но Игорь Григорьевич, в чем разница тогда вот между мифом, который создал Спаситель в установлении Тайной Вечери, Таинства Евхаристии, и мифом, который вот на наших глазах, собственно, ему год исполнится?
Ну, в общем, вы сказали, есть мифы, что называется, органически формируемые, складывающиеся в ходе какого-то развития, осмысления, органического развития. Есть мифы вполне конструируемые, есть идеологическая работа. Вот нам позвонивший наш собеседник этот пример привел такого рода. Но вообще ведь между человеком и реальностью стоят не только там ощущения, образы, между ними стоит культура. А культура структурирует эти ощущения по модели мифа.
Игорь Григорьевич, но человек-то имел в виду, что тут не культура, а бескультурье, потому что претендовать на георгиевскую ленточку не означает ли осквернять память, ну, того же моего отца и многих моих родственников, которые воевали во Второй мировой и были категорически против, и Георгий Победоносец, и царских знаков, и с трудом-то и погоны приняли.
Так вы говорите об исторической реальности, о факте. А миф, особенно вот такой конструируемый, он свободно игнорирует любую фактическую сторону дела. Сегодня положено не различать советскую эпоху и дореволюционную эпоху, нынешнюю Россию и советскую Россию. Мы теперь слились в такой единый поток.
Ну, не мы, а вы, я лично...
Я не про нас с вами, эмпирических.
А, то есть вы создаете миф о слившихся.
Да, я говорю о тех, кто вешает. Так сказать, вешает эти значки и торгует этой идеологией. Вот в контексте этого нового идеологического комплекса и золотые погоны, и белые, и красные, и советская армия, все едино.
Я бы позволил себе, Игорь Григорьевич, в этой связи, вот продолжая, Спаситель создал миф тем, что взошел на крест. И, зная это, и зная свое воскресение, он дал хлеб и вино. Миф о победе во Второй мировой войне, я думаю, что он существовал. Он органично возник, и проявлением этого мифа стала прежде всего стопочка водки и сухая корочка черного хлеба. Вот это народный миф. Он возник без всякой указки сверху ставить вот эту стопочку и эту корочку. И сила этого мифа, как и евангельского, в том, что он на реальной готовности людей погибнуть и реально гибли. Между тем, как миф с георгиевской ленточкой сконструирован наследниками тех, кого мой отец довольно злобно до последних дней именовал всякими нехорошими словами, а, в принципе, это смершевцы. Это наследники Берии, Ежова, это те, кто сидели в тылу скорее и гнали других воевать, а сами приходили уже просто помародерствовать. Вот этим людям, конечно, более-менее все равно, что конструировать. У нас есть звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Наверное, надо сказать о спасительной роли мифа. Вот вы как раз очень хорошо ведете тему. Я в последнее время задаю вопрос, а кто же в конце концов в войне-то проиграл? И никто, в принципе, не отвечает так, как мне впоследствии приходится подсказывать. А проигравшая сторона – это, в общем-то, Советский Союз. В чем ирония судьбы и истории? Все проигравшие, в соответствии с мифом, Германия, Италия, Япония живут так, как нам хотелось бы жить. А Советского Союза нет. А миф-то все равно поддерживается. Наверное, во имя спасения, как вы считаете?
Сергей, можно один вопрос?
Пожалуйста.
Вы не считаете, что Советский Союз и его какое-то особое существование, что вот есть Россия, а был Советский Союз, что это тоже некоторый миф, созданный в 1922 году?
Ну, я его зову химерой.
А, спасибо.
Это этническая химера.
Этническая химера. Спасибо. Я напоминаю, что химера – это тоже одна из героинь древнегреческих языческих мифов. И вопрос тогда, Сергей Григорьевич, если можно, действительно, вот, вот этот вот миф о победе в войне, я уж тогда все-таки попрошу, как бы, вот победа Христа над смертью, тут понятно, кто в выигрыше. Не Христос, потому что, победив смерть, Спаситель ничего не выиграл. Он как был Бог, так и остался. Только претерпел то, что Богу не надо претерпевать. Победили мы. Это и есть Пасха, это и есть воскресная радость. А миф о Второй мировой войне, на ваш взгляд, вот сегодня на Западе и сегодня в России есть разница в мифологии войны последней?
Ну, вне всяких сомнений. И ситуация с Эстонией, она одно из ярких этому проявлений. Понимаете, для России, для нашего общества и в той идеологической системе, в которой мы живем, победа во Второй мировой войне и нашей Отечественной войне есть такое высшее деяние историческое русского народа на мировой арене. Вот мы принесли свободу...
Русского или советского?
Ну, конечно, советского. Но сегодня эти вещи зачеркивают и выводят за скобки. Вот русский народ, как народ по преимуществу, первый советский народ, принес всему миру свободу. На самом деле воевала, конечно, антигитлеровская коалиция, и при огромной роли Советского Союза в этой войне не он один ее провел, но это разговор, который выводит на тот миф, чтобы смещать акценты. Вот это наша мифология по поводу Великой Отечественной или Второй мировой. Западный миф совершенно другой. Ну, мы знаем, что после победы Советского Союза, после окончания Второй мировой войны, половина, вся Восточная Европа, оккупированная советскими войсками, вошла в советскую зону влияния, им был навязан коммунистические режимы, и это совсем по-другому поворачивает ситуацию. Советская армия была освободительницей, наверное, в Австрии. Наверное, в Югославии, где там коммунисты пришли к власти сами. Во всех остальных странах говорить о армии освободителей, это известным образом насиловать просто слово освободитель, саму смысловую структуру этого. Это создает проблему, и Запад понимает это по-другому. То, что мифы о Второй мировой войне существенно различаются у нас и там.
Я бы позволил себе добавить, наверное, что на Западе ведь сейчас искусственно, но достаточно органично развивает другой миф о примирении тех, кто воевал во Второй мировой войне. И поэтому в событиях, в обрядах, которые отмечают 8 мая, потому что Запад празднует 8 мая, большевики назло Западу ввели 9 мая, там участвуют уже на равных и потомки немцев, и потомки французов, и американцев, и англичан. Это довольно последовательная культура, формирующая позиции. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемый гость в студии «Радио Свобода». Вот отец Сафроний, старец монастыря в Эссексе, говорил, что был поражен образом Иисуса Христа, который спустя 5000 лет после падения Адама восходит на Голгофу, чтобы разорвать рукописание, написанное против нас. И он разорвал его. В этом истина и красота правды Божией. И когда земная мудрость достигает своего предела, тогда приходит Бог со своим словом. То есть святой Павел приходит с проповедью в Афины. И нашелся один Дионисий Ареопагит, и еще один-два, которые постигли истину Бога Живаго. А некоторые до сих пор считают это мифом. Спасибо и дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо, Сергей Львович. Но вот смотрите, разница. Миф о воскресении – это миф-факт, миф органичный. Можно верить в воскресение, не верить, но это миф, который говорит о себе, как о стоящем на факте. А вот когда вы говорите, и мы говорим, о рукописании грехов наших, это вообще миф или это только образ, Игорь Григорьевич, как на ваш взгляд? То есть это же ведь апелляция к древнему египетскому образу свитка, на котором написаны все человеческие дела, грехи.
Я-то грешным делом полагаю, что это все-таки образ. Просто когда мы говорим про миф, я обращаюсь к нам, имею в виду и звонящих в эфир, давайте будем понимать, что как минимум в этой студии слово «миф» не имеет ни малейших негативных коннотаций. Миф – это способ понимания, переживания мира. Он не противостоит факту, он не противостоит эмпирической реальности. Это способ понимания истины.
Спасибо. Говорил Игорь Яковенко. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей. И еще раз напомню, сегодня в программе «Время гостей» Виктор Резенков будет вести разговор о событиях вокруг переноса памятника воину-освободителю в Таллине.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Во Владикавказе члены комитета матери Беслана покинули здание Верховного суда Северной Осетии после встречи с его председателем Тамерланом Агузаровым. Женщины не согласны с принятым в среду решением суда, который не нашел основания для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба, ответственных за операцию по спасению заложников в Бесланской школе. Активисты прокремлевских молодежных движений 7-й день блокируют здание посольства Эстонии в Москве, протестуя против демонтажа памятника советскому воину-освободителю в Таллине. ЕС и США обратились к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских диппредставительств в России. В Москве минувшей ночью произошла авария на Микояновском мясокомбинате. Один человек погиб, двое госпитализированы. На предприятии произошла утечка около 100 килограммов аммиака. Против мэра Архангельска возбуждено новое уголовное дело. Александра Донского обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Первое дело о подделке диплома и незаконном предпринимательстве уже направлено в суд. В Египте открылась международная конференция по стабилизации обстановки в Ираке. Участники встречи в Шарм-эль-Шейхе намерены обсудить, в частности, пятилетний план финансирования и политической поддержки Ирака в обмен на проведение в стране срочных реформ. Парламент Румынии утвердил соглашение с Соединенными Штатами, которое позволит им использовать 4 румынские военные базы и размещать в стране до 3000 американских военнослужащих. Постоянно члены Совета Безопасности ООН и Германия предупредили Иран о новых санкциях, если он не приостановит работы по обогащению урана. В Кабуле при подрыве армейского автобуса погиб водитель. 14 человек получили ранения, в том числе 7 солдат. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена мифу. У нас в гостях историк Игорь Григорьевич Яковенко. В качестве мифа мы взяли сегодня миф о Прометее и миф о Христе. Прометей, который, видимо, никогда не существовал, потому что никогда никакие боги или даже бог не крали огонь у людей. Просто надо было активнее работать руками, высекая кое-что. А детей сечь нельзя. Замечу в скобках, это миф, что дети от битья становятся лучше. Христос, как тот, кто похитил человечество у смерти, победил в войне со смертью. Кто побежден в войне, в которой Христос, военачальник и первый, единственный, пошел на бой? Победили все люди, потому что каждый участвует в воскресении по своей вере. И у нас всплыл еще один миф, благодаря одному из звонков, миф о победе. Ну, вот, собственно, звонок анонимный. А нет, извините, Вера из Москвы, и имя какое замечательное. Вот она так пишет. Вы так цинично рассуждаете о победе СССР во Второй мировой войне, и ваш собеседник тоже, потому что вам абсолютно наплевать на тех пожилых людей, кто прошел эту войну, вынесли на себе все эти тяготы, чтобы остановить коричневую чуму. Конец сообщения на пейджер. Игорь Григорьевич, вот выражение «коричневая чума», оно ведь очень распространено. Ведь это тоже какая-то мифология?
Ну, разумеется, это мифология. Что же касается до письма, которое пришло нам с вами, то в нем присутствует такой прием, который называется «чтение в сердцах». Наш оппонент объясняет те мотивы, по которым мы таким образом размышляем.
Позвольте себе не согласиться. У оппонента свой миф. Мы в него не вписываемся. Причем миф в данном случае о коричневой чуме, в чем его сила и в чем его слабость? Его сила в том, что этот миф копирует гитлеровский миф о евреях как мировой заразе, как о бацилле сионизма, который прокрадывается и все разлагает. Сталин ответил на это мифом о вот этой коричневой чуме, которую нужно выжечь. Сила мифа в том, что он объединяет людей в обряде. Какой обряд? Смертоубийство. В отличие от христианского мифа, который объединяет людей в обряде в каком? Подставление щечки. У нас есть звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, у меня такое ощущение, что у вас как-то все несколько перепутано. Дело в том, что когда искажается история, и факты исторические представляются в том или ином свете, то это, если миф, то это несколько своеобразный миф. Кстати, например, вот скоро 9 мая, так вот, 9 мая у нас празднуется не на зло этим проклятым западным, а потому что 9 мая Советский Союз прекратил воевать, завоевав Прагу, в отличие от других союзников. Так вот, мне несколько непонятно, с историческим, так сказать, мифом это понятно. А вот как отличить вот вероисповедование, то или другое, или третье, от древней мифологии, которая существовала намного раньше. Вот как отличить религию от мифа? Почему нельзя религию, христианство, там, магометанство и прочее назвать мифом? Вот, спасибо.
Спасибо. Я прямо скажу, у нас в семье 9 мая, это день глубочайшей скорби, 9 мая погиб мой дядя, Бер Лейзервич Гиндин, радист. Его убили эсэсовцы под Прагой, он похоронен в Чехии на кладбище. 30 лет разыскивали его могилу, и именно поэтому в нашей семье прекрасно знали, что Вторая мировая война закончилась 8 мая. Он был убит после того, как и российские, советские представители, и представители западных стран подписали акт о капитуляции. Затем была Сталином разыграна комедия «Вторичное подписание» 9 мая, как бы свой особый миф. Но, конечно, это была чистая пропаганда. Война закончилась для гитлеровцев 8-го. И те люди, которые убили 9 мая моего дядю, действовали вопреки собственному закону, вопреки распоряжению того, кто ими тогда командовал. Это было отчаяние. Но вот все-таки действительно, Игорь Григорьевич, на ваш взгляд, миф и религия. Возможно, религия без мифа?
Мне такая конструкция непредставима.
Возможно, неверие и безрелигиозность без мифа?
Неверие и безрелигиозность без мифа невозможны, ибо миф присущ человеческому мышлению, человеческой психике. Человек будет упорядочивать в формах мифа, полагая себя неверующим, безрелигиозным, мир его окружающий.
Давайте
будет атеистический миф там, или какой-то еще миф.
Хорошо, вот есть легенда о трех великих обманщиках. Ее приписывают одному из западных королей XIV века, но, видимо, она все-таки появилась не раньше 16-го столетия. В 18-м цвела Моисей, Христос и Магомед, Будда тогда еще не очень знали, как три великих обманщика человечества. Можно считать, что это миф, что религия всегда плод чьего-то заблуждения с одной стороны и корыстной инициативы с другой.
Ну, это еще один миф, очередной миф, очередная мифологическая, базирующаяся на априорном доверии картины мира, способ мирообъяснения, миропонимания.
Почему доверие? Наоборот, недоверие к верующим.
Человек, принимающий эту штуку, берет ее на веру. Принимая эту картинку, эту мифологему, я принимаю ее на веру.
То есть...
И всякий миф принимается на веру. В этом его природа миф.
То есть доказать, что Иисус был обманщик, невозможно?
Абсолютно невозможно. Что касается Иисуса, что касается Магомета, кого бы то ни касалось, это доказать невозможно в принципе. Это только агитпроп советский мог делать. А это недоказуемо. Так же, как недоказуемо в рациональных категориях, что Христос был Богом или Сыном Божиим. Это предметы веры.
Спасибо. Говорил Игорь Яковенко. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день. По-моему, кому-то очень хочется создать миф о победе 9 мая в наших головах, особенно в молодых головах. Но есть факты, и видит Бог, мы ничего не преувеличим, если скажем, что это была победа русского народа над фашистским режимом. И все человечество должно быть нам благодарно. И сегодня топтать подвиги советских воинов, что делают эстонские власти, не только аморально, но и не по-христиански.
Да, Александр, можно вопрос?
Пожалуйста.
Русского народа, а еврейский народ участвовал в этой победе?
Я думаю, да, но в большей степени еврейский народ должен нам быть благодарен, что мы его освободили от фашистского ига.
Вы знаете процент евреев, героев Советского Союза? Он выше или ниже процентов русских?
Связь прервалась.
Связь прервалась, это символично. Даю справку. Евреев, героев Советского Союза, невзирая на то, что было указание сверху держать и не пущать, и не давать, тем не менее в процентном отношении выше, и евреев на передовой воевало больше, вопреки тому, что писал Солженицын. Но, видите ли, ведь здесь миф, мне кажется, очень материалистический в каком смысле? Идет подсчитывание процента. Стоит ли в это ввязываться? Христианский миф – это миф о качестве. Потому что вот неверующий человек спросит, ну, умер Йешуа Ханоцри, умер какой-то там еврейчик, вот, может быть, он и воскрес. А что мне-то с этого? Как я могу в этом участвовать? Потому что вот если бы там тысячи евреев воскресли, ну, это для евреев хорошо. А что для меня, для русского воскресения одного еврея 2000 лет назад?
А мне бы хотелось срефлексировать другую мысль нашего собеседника относительно того, что другие народы земного шара должны быть благодарны народу русскому. Ну, забудем о том, что воевали казахи, там, украинцы, молдаване, не будем. Будем считать, что русский было больше всего. Вопрос о необходимости, долженствующей благодарности, очень специфический взгляд на вещи. Благодарность либо она есть, либо ее нету. И она не может быть должной. Давайте об этом подумаем. И если вдруг оказывается, что кто-то видит ситуацию по-другому, нам надо как минимум задуматься, к чему бы это, о чем это говорит, что война была огромным событием, что люди, отдавшие за нее жизнь, свое здоровье, свои силы, совершили подвиг, это абсолютно бесспорно. Но давайте различать вот значимость этой великой войны для нашего народа и для всех народов Советского Союза, и те исторические итоги, которые потом из этого вылились лет на 40 как минимум, и многое-многое другое.
Я вот только хотел уже как историк, но отчасти как христианин, напомнить, что никакого освобождения еврейского народа во Второй мировой войне не было, потому что, во-первых, просто погибли 6 миллионов человек. Во многом, потому что и западные страны, Англия, например, отказались их спасать. Отказались, как и Россия. Скрывали от них правду о нацистах, поэтому многие евреи, не имея этой полной правды, сидели на месте. Не вступился за них и Ватикан. Это тоже, к сожалению, было. Спасали одиночек, но не всех в целом. Так что здесь благодарности требовать странно, когда 6 миллионов-то погибших. Но главное, мне кажется, в другом, вот если речь идет о сегодняшней теме. Миф о Христе. Ведь тот обряд, который установил Господь, чтобы запомнили его воскресение, он по-гречески называется «евхаристия». Ну, по-русски сохранилось это слово. Что оно означает? Благодарность. И вот это некоторое отличие христианского мифа от советского. Советский миф агрессивен. Либо ты вместе с нами принимаешь, что тебе должно быть благодарно человечество, коли твой дедушка воевал, значит, теперь пусть американцы тебе ботинки лижут. Либо ты выродок и уезжай в свою Израиловку поганой жидовской морды. Христианский миф говорит о том, что твоя смерть побеждена Христом. Так что ты, друг, расслабься, не волнуйся, ты войдешь в Царство Небесное, ну, даже если в последнюю секунду просто пожалеешь о своей жизни, и Господь это примет как благодарность за то, что ты сделал. То есть в христианстве благодарности не требует, а кто если требует, это называется ханжество. У нас есть звонок из Ленинградской области, Александр Васильевич. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Но сначала все-таки я хотел бы уточнить относительно 9 мая. Значит, когда был подписан вот этот документ, да, то в Советском Союзе в это время, в Москве, было как раз 9 мая. И вся победа была 9 мая. Видимо, это из-за этого как раз и было. 9 мая отмечают как День Победы, а не 8, как в Европе. Мы думаем, что в Европе было 8. Ну, а теперь о мифах. Ну вот, первое... Иисус – это миф. Смерть, как благо, там, как победа – это тоже миф. Значит, победа советского народа в Великой Отечественной войне – это тоже миф. Но вот победа Советского Союза, как системы в Великой Отечественной войне – вот это и есть реальность. Так вот сейчас Европа, и в частности, вот особенная частка получилась Эстония, пытается уничтожить как раз вот эту реальность, чтобы оставить только мифы, ну вот, а саму реальность просто уничтожить.
Александр Васильевич, можно вопрос?
Пожалуйста.
Перенос памятника на кладбище, замечу, из жилой части города. Почему вам кажется, что это попытка уничтожить реальность?
А потому что оно всегда на глазах. На кладбище это на кладбище. А то, что вот люди, когда едут на автобусе, едут на машине, там свадьбы отмечают и так далее, все это видят. А на кладбище это совершенно другое.
Спасибо, Александр Васильевич. Я думаю, что вы нам дали прекрасную иллюстрацию связи мифа и обряда. Потому что, смотрите, тут посещению памятника приписывается совершенно по-язычески сила плодородия. Древние римляне ставили в своих садах, прости Господи, такие, значит, узкие деревянные, ну, назовем их стеллы, как символ плодородия, чтобы лучше зерно рожалось. Вот. А у нас жених и с невестой едут к вечному огню или к памятнику Победы. Стоит ли удивляться, что в этих семьях очень высок процент разводов, детей воспитывают, как будто бы это кадеты-сиротки, которых нужно побольше отбранить, и так далее. Потому что если в основе лежит обряд посещения военного памятника, каким будет тогда воспитание? И еще один звонок из Петербурга. Чеслов, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я глубоко уважаю Радио Свобода за то, что тут работают не случайные люди и приглашают самых высококвалифицированных гостей обычно. Ну а маленькое уточнение даже и в этом случае можно сделать. Когда вы говорите о том, что георгиевские символы противоречили советской символике, вы ошибаетесь, потому что не помните о том, что георгиевские гвардейские ленточки моряков, они были георгиевских цветов, орденские ленточки как минимум одного ордена, они были георгиевских цветов, то есть советское руководство вместе с некоторыми погонами и так далее, оно унаследовало отчасти и георгиевские цвета. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется странным, что Радио Свобода, столь мной уважаемое, все делает для того, чтобы развенчать миф, якобы миф, хотя на самом деле это не миф, а это реальность историческая, о победе Советского Союза, советского народа. И даже удивительно, что поднимается рука, так сказать, на то, чтобы сказать, что евреев не спасла победа во Второй мировой войне. Их не осталось бы вообще, если бы не эта победа. Их вырезали бы всех до конца. Вот это мое мнение.
Спасибо, Чеслов. Я напоминаю, и погоны, и все эти ленточки не унаследованы были советской властью, а были возрождены совершенно в искусственном порядке. И вот из моих разговоров с людьми, которые воевали, вот это событие 43-го года, когда в массовом порядке, вот как в 91-м году стали возрождать тоже какую-то царскую символику, было воспринято совершенно в штыки. Игорь Григорьевич, на ваш взгляд, вот миф и реальность.
Ну, я еще раз повторю, то, видимо, что то, о чем мне сегодня пришлось говорить, но мы вот с аудиторией говорим на разных языках.
Нет, мы не с аудиторией говорим на разных языках, а со звонящими некоторыми.
С теми, кто нам звонит, как минимум. Миф не есть извращенная реальность или придуманная реальность. Миф есть способ переживания и понимания реальности, данной человеку. Поэтому есть американский миф про американскую мечту, про Америку как родину свободы. Есть там украинский миф, есть польский миф, есть русский миф.
Игорь Георгиевич,
так устроен человек.
Да, так устроен человек. Вы говорили о пользе мифа как того, что составляет, организует человеческое бытие, и о неизбежности мифа. Вот слушатель говорит, что Радио Свобода пытается не спровергнуть миф о победе Советского Союза. На ваш взгляд, во-первых, я думаю, что все-таки это не так. У нас сегодня речь о Христе. Другое дело, что аналогии, которые бы помогли слушателям, подыскиваются из актуального. Но на ваш взгляд, есть какая-то опасность вот в мифе о том, что победил советский народ, в мифе о том, что если бы не это, то все бы евреи погибли и так далее?
Ну, видите, в чем дело. Этот миф возвышающий, если бы не мы, то погибло человечество в известном смысле. Фашизм мыслится такой манихейской логикой, как абсолютная черная сила, которая в случае победы которой просто человечество погибло бы. В этом смысле русский народ спас человечество. Не больше, но и не меньше. И как от этой очень красивой мифологии, очень сильной, мощной отказываться? Да не в жизнь.
Послушайте, так как вы это описываете, это вообще такое, ну, с христианской точки зрения, богохульство. То есть это антихристовая попытка поставить русский народ на место Христа.
Ну, чистая правда. Именно так это и происходит по своим глубинным механизмам. Таково мое убеждение.
Спасибо. У нас звонок из Смоленской области. Людмила Ивановна, добрый день, прошу вас.
Добрый день вам, уважаемые, здоровья. Меня очень задел звонок слушателя, который говорил, что все-таки это победа русского народа. В далеком 55-м году я готовила политинформацию, училась в техникуме. О роли победы, о роли народа в разных. И когда подбирала как добросовестный материал, я вдруг нахожу, что в процентном отношении больше всего героев и награжденных среди евреев. Дальше армяне, и только на третьем, в процентном отношении я имею в виду, и только на третьем месте русские. Мне стало обидно. Я русская в глубине веков, тут корни у меня на Смоленщине. Я еще тщательнее стала подбирать. Все подтвердилось. И все-таки я эти цифры назвала на политинформации. Так вот, товарищ, который звонил, забыл, сколько, что все народы пролили кровь за это. Я скажу о реальности и мифах немножко потом. Вот, забыл тот факт, что сейчас в Турции погиб армянин, это стало событием, журналист. А у нас в России сколько поубивали армян, хотя процент, вложенный в победу над Гитлером, у них огромный. Сколько героев, сколько знаменитых полководцев. Простите меня, пожалуйста, за долгий разговор. И еще о мифах. Да, еще хочу напомнить, куда делись калеки, безногие, орденоносцы. Они вдруг исчезли с улиц наших смоленских городов, как оказывается, и всех других. Ну, а если говорить о мифах, тут уже можно немножко спокойнее. Вы простите меня, я стала когда вникать, стремясь приблизиться к православной вере, я все-таки пришла к выводу, что все религии – это сплошной миф. Спасибо вам.
Спасибо, Людмила Ивановна. Ну, видите, вот обряд. Если есть миф о том, что Советский Союз победил и принес и освободил, значит, тогда должна быть реальность, которая описывает счастливое советское настоящее. В этой реальности инвалидов быть не должно. Тогда их собирает грузовик и отправляет на Валаам. По-моему, на Валаам, да?
Да.
И вот что всякая религия — миф. Людмила Ивановна, я соглашусь в каком смысле? Религия, как религия, это мифология в самом дурном смысле слова. Если христианин говорит, Христос победил мир, поэтому у православных там или у протестантов нету грехов, поэтому именно в церкви создавались величайшие произведения искусства, и в церкви невозможно никакой порок, никакое пятно, церковь — это Христова невеста в белом платье, тогда религия превращается в миф, и человек начинает вытеснять факты, свидетельствующие об обратном. Начинается лакировка действительности, говоря советским языком. Если же религия — это Христос и миф Христа, не миф о Христе, а миф Христа, который он сам создал своей жизнью, тогда это, конечно, уже не совсем миф. Игорь Григорьевич, на ваш взгляд, в начале 20 века очень популярно было, именно тогда, собственно, миф вошел в культуру. И, ну, средний русский человек знает это на примере Грина, который был таким популяризатором, как сегодня Коэльо. И вот миф о красных парусах, например, а ведь пасхальный цвет — это цвет огня, любовь, как вот это нечто совершенно незаслуженное, неожиданное, приплывающее к тому, кто ждет. Это ведь тоже христианский, мне кажется, миф. И Грин призвал к тому, чтобы человек занимался мифотворчеством, собственной жизнью. На ваш взгляд, это как раз что? Отзвук христианства, уход от него или приход к нему?
Ну, алые паруса, разумеется, это очень чистый пример, яркий пример мифологии. Я все-таки полагаю, что то, о чем мы сейчас с вами говорим, это такие феномены эпохи секуляризации. Приходит светское общество, религия оказывается не главным, ну, христианская религия, обнимающая всю жизнь человека системой, а одна из частей его жизни, его убеждений религиозных, его практики. Наряду с этим есть там наука, есть секулярная культура. И вот в этой новой ситуации, гораздо более свободной и разряженной, если угодно, возникают и курсируют другие мифы. Возникают, просто авторские возникают. Так же, как в чистое средневековье жили языческие мифы, возникали самые разные, так сказать, там, ну, мифологические конструкции. Человек ведь мифы творит постоянно. Отдает он себе в этом отчет или не отдает?
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы, Лидия Георгиевна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я приветствую вас. Благословит вас Бог за вашу передачу. Я очень люблю Радио Свобода и слушаю все время. И Бог пусть благословит сестру Ларисы или Людмилу, предыдущей, говорящей, и сказала, сколько армян. И моего отца дед тоже погиб в этой войне. Конечно, меня не было. Сколько армяне погибли? А русские говорят только русские, русские, русские. Ладно, это не будем говорить. Миф или что? Я хочу говорить о Христе. Это не миф, а это реальность. В чем я скажу? Мои двоюродные братья... И здесь мой знакомый, пока они лежали больными 2-3 года, пока предыдущий день, вот как говорили о Христе, они приняли Иисуса Христа, покаялись, и на следующий день Бог их забрал. Как Бог любит нас! Как можно о Иисусе Христе сказать, это миф, это реальность? Недавно, неделю тому назад, я буду короток, была передача, что душа человека живая, душа никогда не умирает, она вечная. И говорили профессора, они, которые, профессора, которые были клинический смерть, несколько минут. Они были там, они видели рай, они встретились с Христом, но они говорили, что мы не видели лицо. Просто была белая одежда, такая ослепительная, что мы не могли на лицо смотреть. И они вернулись потом назад. И они приняли Христа.
Спасибо, Лидия Георгиевна. Игорь Григорьевич, вот интересно промелькнуло у Лидии Георгиевны насчет того, принять Христа. Вот миф о победе в войне, любой войне, давайте скажем так, и миф о победе Христа над смертью. Может ли человек... Ведь есть же и эта разница, прошу прощения. Вот что означает принять миф о победе в войне твоей страны, там, хоть это война 12-го года, хоть какая. И что означает принять Христа? Вот на ваш взгляд, вот эта часть христианства, принятие Христа, это ведь что? Это миф, это обряд? Что это для вас?
Ну, я думаю, что принятие Христа — это есть некий главный поворотный момент в жизни христианина, который, принимая Христа, принимает главную суть.
Я имею в виду что? Ведь можно принять Христа в самом простом физиологическом смысле слова. Во время Евхаристии, во время Тайной Вечери, которая повторяется, и это миф и обряд одновременно. Вот мы принимаем в себя этот хлеб, это вино, как Христа, и это Христос по нашей вере. Но то, о чем говорила слушательница, принять Христа как? Совсем в жизнь? Вот где здесь различие? И что, по-вашему, за этим стоит? Может ли язычник говорить, что он принимает Зевса?
Ну, это на самом деле очень сложный вопрос, поскольку настоящего язычника, того греческого, мы с вами не видели, он нам не дан в опыте, а сегодняшние язычники, там, где они существуют, это люди очень прямо и твердо верующие. Они не слишком искушены нашими, так сказать, там, сложной саентистской культурой, и они вполне прямо принимают, понимают свои религиозные представления. В этом смысле, я думаю, что они могут еще и с нами, с вами потягаться.
Попробуем, позовем. И последний звонок. Николай Степанович из Москвы. Добрый день, прошу.
Здравствуйте. Я хочу, может быть, впервые сказать в эфире. Вот миф о том, что Советский Союз, и в особенности упор на то, что это его часть, русский народ, спасали все народы, ставили свои цели, особенно вот евреи все укоряют, что их спасли, это пропаганда, аморальная, грязная пропаганда. Советский Союз просто воевал с гитлеровцами, но никогда он не ставил целью спасать народы. Он сотрудничал с Гитлером, заключал пакты, евреев он не спасал, просто проходил мимо отдельных лагерей, открывали ворота. Специальных мер для спасения евреев никаких не предпринимали. А другие народы европейские поработили после освобождения от гитлеровцев.
Спасибо, Николай Степанович. Я думаю, что ваша реплика замечательно подводит итог, потому что ярко обнаруживается различие советского духа и христианского духа. Христос проходит и освобождает. Христос побеждает и освобождает. Но никого не депортирует, никого не ссылает за сотрудничество с противоположной стороной, никого не расстреливает, не мстит. Таково христианство. Это реальный миф о том, что любовь сильнее ненависти и смерти. Это и реальность, и миф. Реальность, насколько это вне нас, миф, насколько эта реальность входит в наше сердце и становится нашим дыханием и действием. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», в которой участвовал Игорь Яковенко, продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Вел программу Яков Кротов. И сегодня, буквально через 9 минут, будет программа «Европейский час», в которой пойдет речь опять о сносе памятников советским воинам, о Луи Арагоне и других интересных событиях.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.